Доброго утра. Сегодня с вами еженедельный выпуск «Кофе, сок и логи» и его бессменные ведущие Александр Антипов, Денис Батранков, Казьмин Иван и у нас в гостях Владимир Лебедев. Владимир, доброго утра. Коллеги, доброго
утра. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, слушатели всех.
Привет.
Рад поприветствовать.
Ну что ж, у нас на сегодня количество новостей не такое, чтобы большое. Так скажем, 4 из России, 4 из-за границы. И, в принципе, будем много чего интересного обсуждать. Владимир, расскажи, пожалуйста, кратко о себе.
Сейчас я являюсь директором по развитию бизнеса компании MadinCloud. Это облачный провайдер. Занимаемся предоставлением виртуальной инфраструктуры, защищенной инфраструктуры. Конкретно про себя. 13 лет информационной безопасности, потом вот перешел в IT и продолжаю заниматься IT и информационной безопасностью.
Короче, у нас сегодня два директора по развитию бизнеса. Такой высокоуровневый. Будет толк.
Ну что ж, let's show begin. В России начинают душить Telegram. Снова. Не опять, а снова. Теперь по причине того, что он немного не соответствует нашему законодательству. Кстати, снова. Александр?
Да, ну давайте я расскажу, что произошло. На самом деле происходят некие странные вещи. Сперва один депутат в начале прошлой недели заявляет, что Телеграм блокировать не будет, он с нами сотрудничает, бла-бла-бла, хороший и красивый. Потом через пару дней вылазит второй депутат и говорит, что нет, мы все-таки Телеграм замедляем, потому что он российские законы не соблюдает, бла-бла-бла. Потом в пятницу вечером теперь вылазит Роскомнадзор и говорит, нет, не слушайте этих депутатов, мы никаких технических мер не предпринимаем, и все хорошо. А что происходит по факту, на самом деле... Никто, ни первый, ни второй, ни третий, на самом деле, не подозревает, что происходит по факту. Вот что я у себя вижу, что вот иногда всякие картинки, видео подгружаются очень медленно. То есть мы какой-то тротлинг все равно видим, да, но он какой-то явно избирательный. Вот некоторые эксперты считают, что типа так как голосовые звонки запрещены, и инфраструктура используется одна и та же, условно, те же IP-адреса иногда для голосовых звонков и для... загрузки картинок. Возможно, это связано с этим. Картинки загружаются медленно, потому что... Ну, вот я уже у Дениса сегодня спрашивал, знаешь, что ли он такой метод вареной лягушки. С моей точки зрения, вот сейчас происходит такой классический метод вареной лягушки. Когда, то есть, в компании, то есть, мы игнорируем некую нарастающую опасность, привыкаем к ней, а в итоге погибают все или терпят крах, когда мы могли бы спастись, если бы угроза возникла бы мгновенно, да. То есть как бы вот именно вот поэтому у нас в государстве в последнее время не блокируют все и сразу, а пытается вот чего-то там сделать, что система делает вид, что работает плохо.
Саш, да? Отдает дискредитацией и устареванием серваков Телеграма.
Ну, нет,
это просто серверы и Телеграмы устарели.
Это просто рабочий метод вареной лягушки. То есть, как бы, прямой запрет, он плохо воспринимается обществом. Когда мы вот делаем систему нерабочей, чего-то там в одном месте запрещаем, чего-то в другом месте запрещаем. Во-первых, мы всегда можем вернуться обратно, да, то есть, условно, в изначальном состоянии, а можем заблокировать, как бы. Вот к чему все это ведет. Но тоже нужно понимать, что все-таки... Телеграм не был никогда оплотом, каким-то шифрованием и так далее. Хотя постоянно об этом заявляют. Все-таки это не сигнал, да, то есть как и по сути, да, Дурова дожали, начиная с Франции, когда там его арестовали, он пошел на попятную, да, там как его там. И Телеграм идет там все от некого такого криптоанархизма, который был раньше, да, то есть к обычному корпоративному сотруднику. Дуров пытается балансировать и те, и другие интересы, но, с другой стороны, как бы, из того, что я вижу, Telegram вряд ли заблокирует, скорее всего, просто придумает механизмы, которые устроят и одних, и других. Ну, например, как класс те каналы, которые там наше государство считает там незаконными, они могут просто перестать отображаться для пользователей, чьи телефоны зарегистрированы в России. Почему бы и нет? То есть, как бы, с одной стороны, мы их не блокируем, а с другой стороны, мы для граждан России их не отображаем. Вот, как, вот некие такие компромиссы пойдут, которые вот Telegram не будет заблокирован. А во-вторых, как бы мы уже помним, уже блокировали Telegram, и это очень-очень плохо сработало. То есть сам Telegram, он такой достаточно устойчивый к блокировкам. Возможно, именно из-за этого государство все-таки пытается договориться, не заблокировать, как WhatsApp. Что не так просто это сделать. Да? Вы все, что хотел сказать.
Так как это философски, поскольку вечеринка у нас, то мне очень нравится еще философия. Она называется «Философия пустой лодки», Саша. Мы тоже с утра с тобой про это говорили. Книга есть такая в Китае. Автор, я нашел, Джуан Цзы. Так вот, он говорит, что если вам хочется разгневаться, потому что кто-то что-то сделал, то философия пустой лодки говорит, что возможно, что лодкой никто не управляет. Идея в том, что ты плывешь по реке, в тебя внезапно врезается лодка, ты сначала гневаешься, думаешь, что кто-то с тебя намеренно хочет там заблокировать Telegram или еще что-то. А потом выясняется, что это просто был, ну, брошенная лодка, в которой нет управления, и тебе не на кого гневаться. Это про эго.
А это так вообще что... какой-то дискредитация дает? Полной дискредитации? Аккуратнее, господа. Вы хотите сказать, что у нас Министерство цифровизации, или как оно сейчас называется, неуправляемо? Или у нас Роскомнадзор неуправляем?
У нас идет деградация сервисов в принципе, не только Телеграма. Да, у нас отключают интернет, у нас удаляют, помните, мы обсуждали, кэширующие сервера Google удаляют.
Они устарели.
Да, у нас реально стареет оборудование у провайдеров и так далее. У нас увеличивается трафик, при этом оборудование, ну, более высокоскоростное не появляется. Я бы задумался, в принципе, что это, скорее всего, ну, не кто-то специально что-то там блокирует, а чаще всего банальные сервисы почему-то перестают работать. Ну, то есть сначала нужно разобраться, да, а потом уже, ну, обсуждать. Мы же не знаем, почему реально так происходит. У меня Telegram работает, кстати. То есть я прям не вижу никаких проблем. Я сегодня в своем канале выложил целый, сколько там, 62 мегабайта видеоролик с Натальей Касперской про цифровизацию. Вот Ева поделилась, кстати. Мне очень понравилось.
Владимир, any comments?
Ну, с одной стороны, да, можно это расценивать как некий сигнал. Опять же, для того, чтобы сигнал для Дурова, каким образом можно вести себя дальше. Но здесь я, наверное, больше соглашусь с Денисом, что это некое совпадение, которое просто на хайпе подхватили, и источники совершенно разные, и говорят противоположные, по сути, вещи. Поэтому я бы запасся попкорн.
А также помним, что если говорят, что не будет увеличения пенсионного возраста, лучше задуматься о пенсионных накоплениях. Что ж, следующие новости касаются довольно-таки занятного явления, международного. Оно наблюдается у нас примерно с середины 10-х годов. Это утечки российских паспортов от сдающих жилье в аренду, в найм и прочих сервис-контор за границей. Особенно от частников. Александр, начинай ты, как обычно.
На самом деле, тут есть очень много чего рассказать. То есть, как бы, вот последний год, особенно это заметно, я читал во многих источниках, что происходит массовая утечка данных российских туристов именно в Таиланде. Почему-то именно в Таиланде. То есть, это некий баг местной... некая фича местной криминальной системы. То есть, русскоязычные скам-центры, о которых мы постоянно говорим, да, это уже давно не только нигерийские письма рассылают. То есть, у них как... обсуждали уже, это полноценная индустрия с собственными колл-центрами, похищенными людьми и базами данных. И также у них
и есть... очень характерным говором, Саш. Да, и очень характерным говором этих людей.
Ну, мы уже рассказывали, там в том числе там, и много граждан России туда заманивают и так далее. То есть эта индустрия поставлена на пута. И, по сути, что все, кто бывает в Азии, вы знаете, там всегда, что во Вьетнаме, что в Таиланде, берут ваш паспорт и эту копию паспорта сканируют на ресепшене. То есть готовьтесь к тому, что ваш паспорт, который вы дали там отсканировать на ресепшене, скорее всего, эти данные паспорта будут утекаться в Россию, и по этим паспортам и пытается и микрозаймы оформлять, пока вы загораете на пляже и так далее. К сожалению, это проблема. То есть, условно, там, если мы, когда мы ездим в Европу, там всякие там GDPR, которые там вот, просто, чтобы тебе этот паспорт отсканировать, ты должен там 7 кругов ада пройти, потому что персональные данные и все такое. Азия — это не только дешево, но и проблема с безопасностью. Все сидят на взломанных Excel, на пиратской винде. Если вы еще зайдете, я так часто в Азии бываю. Там еще до сих пор там Windows 98 у некоторых стоит.
Жесть. Потом, как бы,
да. Поэтому не стоит удивляться, что ваш паспорт после поездки в Азию продается в Даркнете.
Особенно если вы снимаете жилье у Лесси.
Слушайте, ну тут еще важно добавить, что новость еще и про то, что человек просто нашел в Телеграме чей-то контакт и перевел туда предоплату за проживание просто куда-то. Ну то есть в современных условиях это в принципе какое-то сумасшествие. Найти какого-то человека в интернете, перевести ему деньги и надеяться, что у тебя все как бы дальше... Ну то есть, наверное, ну уровень наивности должен зашкаливать, мне кажется, в этот момент.
Денис, это классический развод на доверии.
Да.
Даже не развод. Это просто человек захотел поделиться деньгами.
Ну, хотя бы, вот, да, то есть сейчас мы привыкли оплачивать картой, да, то есть если ты заплатил картой и тебя там обманули, сейчас банки возвращают деньги, хотя бы картой платите. Но просто перевести деньги куда-то, ну, это, конечно, сильно, да.
Да, и это был именно перевод в новый, согласно текста новости.
Денис, я тебе объясняю проблему. Карты за рубежом не работают, условно. То есть мы, особенно люди, которые хотят дешевый отдых, да, они там не бронируют на системах, которые еще можно миром заплатить, да, они заходят там на Airbnb, видят там какое-нибудь там классное жилье, соответственно, связывают с владельцем, говорят, так и так наши карты не работают, давайте чем-нибудь там, какую-то альтернативу поищем. И вот на этом тоже огромное число мошенничества, оно выросло за счет того, что проблемы с оплатами, они в последние годы стали сильно заметны.
Ну, это да, вопросов нет.
Да, ну, кстати, Airbnb в последнее время начинает работать, в принципе, и с такой моделью, что оплата при заселении, и как раз на Юго-Восточной Азии это достаточно популярная тема. Все работают за нало, потом еще и пишут, что заселения не было, чтобы не платить комиссию. Вот. Жень? Владимир?
Ну, здесь сама новость еще, она такая, что тут целая цепочка была, то есть она пошла на аккаунт, который был оформлен на украденные данные и так далее. То есть, наверное, тут ты до априори должен понимать, что количество тем, кому ты свой паспорт отдал, это уже такое огромное, да, за свои там годы, которые ты ездишь, куда ты там попадаешь, что априори можно считать, что он уже скомпрометирован, если он тебе кто-то пишет непонятно там с Телеграма, ты должен это априори понимать, что это вряд ли легитимная какая-то история, то есть что это мошенники. Если ты только сам уверен, что ты делаешь. Остальное мне вот тоже удивительно, что сколько уже про это пишут, и туристы обычно это не бабушки, да, которых там обманывают, это так, ну, люди активного образа, и все равно тут массовый характер имеет. Поэтому если куда-то что-то вы там отправляете, изначально думаете, что это мошенники, это всегда понимает. Я так вот, например, для себя решаю.
Да, в наше время верить нельзя никому, даже себе.
Отчасти.
Мне можно. Ну что ж, поехали дальше. Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Теперь они представляются сотрудниками Минцифры и предлагают диагностику аккаунта на госуслугах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Ну, в принципе, новость не то чтобы очень новость, но она все еще актуальна. И самое главное, хочу заметить, мошенники теперь рекомендуют установить МАКС. Поехали, Саш.
Слушай, ну, мне кажется, тут есть некая фундаментальная проблема у нас в России, да, что гражданин обычно не понимает, кто, когда, зачем и может звонить от лица государства. Вот как бы, типа, госуслуги никогда не звонят первыми, только СМС пушат. Ну, то как бы, а вы там знают только там, я не знаю, то есть грамотные люди, да, по факту, да, соответственно. А большинство живут в состоянии некой паранойи, то есть, как бы, например, может позвонить банк, но может позвонить из машины. Может позвонить полиция, может позвонить мошенник. А теперь еще какие-то Минцифры звонят. Вот может звонить он или не может? Вот вроде бы никто об этом до этого не говорил. Да, Минцифры такое уважаемая организация, борется с мошенничеством и так далее. То есть как бы по сути государство некого создало некую цифровую инфраструктуру, но не объяснило людям правила безопасного взаимодействия с ним. И вот эта фундаментальная проблема, она продолжается с каждым годом, она не уменьшается. То есть мошенники придумывают все новые методы развода, как бы, а пользователь просто не успевает понять, что вообще можно, что делать, а что нельзя. Там. А все, что мы видим, там МВД пишет пресс-релизы очередные, а люди продолжают завестись. Вот и все.
Ну, кстати, МВД пишет уже на каждом заборе, простите, остановке. Если вам звонят из полиции, перезвоните на 112.
А если звонят с Минцифры?
Ну, с учетом Минцифры и новой статьи за поиск экстремистских материалов, я полагаю, что, ну, Минцифры благополучно помогает нашим небратьям разводить наших граждан.
А вот вам банки звонят, вот мне постоянно банки звонят с каких-то номеров, вообще вот этот номер, он в принципе не похож на номер банка. Когда я там спрашиваю там, у банка уровня ВТБ, а что происходит? Ну, у нас такая система.
У них сим-карусель.
Через IP-телефонию специально звонят. А сейчас, если раньше мы подменяли этот номер на номер банка, то сейчас как бы вышел закон, что подменять эти номера нельзя. И они какие-то вот такие вот все кривые, больше на номера мошенников похожи, чем на настоящие. И они общаются, как вот мошенники. Вот, понимаете, вот, ну, вот иногда по минуте разговора даже мне не очень понятно, реально это банк звонит, либо мошенник звонит.
Саш, а сейл от мошенника в чем отличается? Скажи, пожалуйста, ну, сейл из банка.
Ну, ничем не отличается. Вот. Первые минуты разговора ничем не отличаются.
В этом и суть. Прикол, да. Кстати, о маркировке звонков. В России уже полгода интенсивно работает система маркировки звонков. Работает она благодаря Минцифры, Роскомнадзору и большим четырем абсосам. Очень, как бы помягче сказать, неадекватно. Но она существует и она работает. И теперь мы можем видеть, что нам звонит банк или нам звонит номер без маркировки. Так что это должно помогать. К сожалению, недавно я наткнулся на очень приятный звоночек. Я на нем завис на полчаса. Звонили мне из службы безопасности банка. Банк ВТБ. Маркировка прошла. Но, к сожалению, как вы понимаете, это был не банк ВТБ.
Я на самом деле подтвержу. То есть я вот как раз на прошлом уже в эфире выступал и говорил, что я когда готовился к обучению, там вот я был в санатории на этот Новый год, я обучал сотрудников санатория. И вот как раз вот эта тема, которую, Саш, ты поднял, она прям реально важна. У нас, в принципе, ну, в медицине это называется протокол. Ну, в принципе, она и в сетевых делах называется протокол. Когда ты договариваешься, как с тобой вообще должен общаться какой-то госорган. И вот этих протоколов, ну, у нас как бы нету. То есть мы живем в таком каком-то хаосе. И вот я прям считаю, что прям правильно рассказать, как государство с тобой может и там имеет право там законодательно взаимодействовать. Это будет письмо, это будет телефонный звонок через WhatsApp или через Telegram, или через Max, или еще как-то. Вот где вот этот документ, кто вообще по телевидению выступил, сказал, ребят, если вам вдруг там с вами какие-то проблемы, и мы, государство, вдруг решили вас защитить, спасти ваш счет, ваши деньги, что, в принципе, странное, да, ну, то есть люди, которые верят, что кто-то им позвонил и хочет их спасти, это такой определенный, ну, даже не знаю, это какое-то внутреннее я, которое, ну, слава богу, государство обо мне начало заботиться, наверное, да, это такой внутренний голос. И, соответственно, люди, которые, да, ну, знают, что с 100% вероятностью это мошенник, они начинают ему верить, переводить деньги на безопасный счет, отдавать каким-то курьерам непонятным, которые только что подошли к его квартире. Кто вы, эти люди? Ну, грусть в том, что причем эти люди рядом. То есть я, к сожалению, встречаю, ну, то есть поскольку я живу в этом мире, все эти люди где-то рядом, они тебе рассказывают эту историю, как они перевели там кому-то взаймы, как кому-то отдали деньги, продали квартиру, там Лариса Долина все отдала, и деньги, и квартиру. Ну, то есть ты думаешь вообще, что происходит? И ключ к успеху – это все-таки, ребят, протокол. То есть если тебя набирают по телефону сегодня и говорят, что сейчас вас будут спасать, ну, это 100% мошенник, ну, в чё не так-то, вот. Вот. Ну, то есть, как-то я не понимаю, почему люди до сих пор, там, 3 года прошло, 3 года мы рассказываем. Ну, то есть, мне странно.
Ну, мне кажется, что рассказывают просто достаточно мало. То есть, вот я тоже сам видел вот эти на остановках «позвоните только 112» какие-то кейсы, но они такие, что это не то, что пишут в телеграм-каналах. Вот, на мой взгляд, вот этот товарность на уровне государства, он должен быть еще больше развит. То есть, обсуждать кейсы, больше именно примеров приводить, вот как, например, в этой статье написано, что там за рубежом как себя вести, здесь как себя вести, куда можно самому позвонить, например, вот у нас есть там те же самые МФЦ с огромным количеством услуг, куда ты можешь обратиться. Вот если у тебя есть вопрос, туда, например, можно. Вот провести такую вот товарность прямо по корпоративным правилам на уровне государства и про это рассказывать постоянно, потому что мы в цифре живем уже несколько лет и будем продолжать, очевидно.
Идея классная. И есть, наверное, только одно препятствие. За любое такое движение кто-то должен платить. А платить у нас очень не любят.
Ну, давай еще раз. У нас очень много государственных программ. Ну, то есть, если так почитать новости, то выделено туда столько-то миллиардов на импортозамещение, туда столько-то миллиардов на...
И мы берем шлифмашинку, коммутатор Huawei и шлифуем до надписи «Булат» или «Маяк».
Да-да.
Когда мы наконец нашлифовали надпись, мы запускаем это в производство. В России.
Ну, короче, мы уже еще раз возвращаемся к тому, что нужно Министерство по цифровой безопасности, которое будет, ну, ставить задачи, на самом деле, как бы глобально.
И самое главное, просчитывать свои действия на пару ходов вперед, а не давайте мы заблокируем YouTube или мы заблокируем Telegram. К сожалению, эти вещи мешают работе, а не обеспечивают цифровую гигиену зрителей. Кстати, у правительства Москвы есть отдельный портал. «Перезвони сам» называется. Рекомендую к ознакомлению. Ссылка будет в закрепе.
В смысле, защити себя сам? Отличный портал.
Нет, если вам позвонили мошенники, собственно, есть алгоритм и разбор кейсов. Как раз такой маленький, но полезный awareness тренинг.
Да-да-да, еще мой телеграм-канал можно читать, там тоже статьи в стиле «Защити себя сам».
Вот. А также сколько бюджета надо выделять на информационную безопасность и как правильно планировать архитектуру. Я читаю твой канал.
Я, кстати, ну, один из моих любимых советов, да, отключить смс-ки. Ну, то есть, там госуслуги, там воруют смс-ки, да, и так далее. Ну, куда ни угодно, в банке. И совершенно прикольно, что... В принципе, все это настроено, то есть в тех же госуслугах у меня там есть защита, да, которой я пользуюсь. Я рекомендую всем переходить на коды из приложения. Этих приложений сейчас много, есть иностранные, типа Google Authenticator называется, или там Яндекс.Ключ, и так далее. Но почему-то никто не переходит. Мало того, я вот, опять же говорю, готовился к лекции, для меня было много инсайтов. Например, если в госуслугах хочешь включить аутентификатор, ну, то есть по-русски, просто код получать не в смс-ке, а в приложении в телефоне, то выясняется, что в госуслугах эта менюшка, на минуточку, называется, как вы думали, ТОТП.
То есть, а это так оно и есть?
Я не спорю, но...
Только это не ТОТП, а ТОТР. Мы в России живем.
Да. Ну, то есть, одноразовые пароли, да, по времени, по-русски, наверное, так. Но, ребят, у нас 100% людей в госуслугах заходящие эти 4 буквы вообще никогда не видели. И вы им говорите, включите ТОТП. Они такие, господи, что это? Вот. А учитывая, что на самом деле там, допустим, я, кстати, знаете, в чем подвох? Ведь большинство аутентификаторов иностранные, допустим, гугловый. И когда у тебя приложение... Ну, в принципе, наверное, его плюс, что он на самом деле в офлайне работает. То есть ему не нужен интернет, он как бы... Ну, просто у тебя на телефоне без интернета тебе генерит этот код. Но вдруг он перестанет работать, и мне прям грустно. Я даже не понимаю, что делать в этот момент, потому что без него не пускают.
Ну, для этого есть открытые маркетплейсы, которые не нравятся ни Минцифры, ни Гуглу, ни Apple. Например, F-Droid. И там есть шикарное приложение под названием FreeOTP+. Кстати, исходные коды этого приложения открыты, и оно прекрасно работает с госуслугами. Но опять же, если кто-то предлагает вам приложение безопасности, или проверьте коды приложения безопасности, или все-таки подразумевайте, что, возможно, это не настолько бескорыстно.
Короче, хватит ругаться на не идеальный мир. Мы его не исправим, мне кажется.
Но мы сделаем его самую чуточку лучше. На пару миллионов рублей желательно.
Это все про деньги, короче, сегодня с утра.
После январских праздников тему денег как не
открыто.
Никогда актуально.
Ну что? Я, кстати, вот я ворвусь между нашими новостями. Знаете, какой частый вопрос мне задают журналисты, когда, ну, там пишут и там вот ну, сейчас подведение итогов года, все говорят, господи, что будет? Все сокращают бюджеты на ИБ. Вот, кстати, можно это обсудить. А я просто загуглил кучу исследований. У всех бюджеты на... Ну, как не у всех, у... Есть куча компаний, где бюджеты на ИБ наоборот увеличили. Связано это с тем, что российские системы защиты дороже. Связано это с тем, что да, вышли там 250-й указ. Ну, то есть куча регуляторных требований, требующих закупки средств ИБ, ну, то есть найма сотрудников и так далее. И ну, то есть, на самом деле, вот я разговариваю с народом, можете, кстати, поделиться своим мнением. Мое мнение, что вот тот, кто расстроен, что у него больше нет денег на eBay, это те, кто, ну, привык как покупать какие-то или там продавать какие-то продукты или покупать какие-то продукты без объяснения причин. То есть, когда ты просто покупаешь, как бы вот, тебе надо было почему-то купить. А сейчас вот другая тонкость. В этом году продукты выделяют деньги, если ты понимаешь, зачем. Для защиты рабочих станций. Нужно. Для защиты периметра, для защиты веб-сервиса, для защиты баз данных. Нужно. А просто так сейчас просто никто не выделяет. И да, и в этом, наверное, грусть.
А, кстати, попробую объяснить нашим зрителям, если, конечно, есть желание и время. У нас пока эфир позволяет. Зачем им все-таки сегментировать сеть? Потому что я разыгрывал эту мини-игру на консалтинге достаточно много раз, и админы начинают объяснять, ну, с точки зрения безопасности. Дальше.
Слушай, ну давай,
что роляет, что меняется?
Знаешь, это какие-то, знаешь, я это, по-моему, в первый день, когда я читал лекции по межсетевым экранам еще в информзащите 20 лет назад, и это, по-моему, первый урок. Что такое? То есть... Владимир, давай вот по этой... У тебя есть комментарии?
Да, я как раз хотел вот по поводу бюджетов. И здесь вот ровно ты сказал, наверное, причины выделения этих бюджетов. То есть всегда есть две такие большие направления. Первое — это compliance, что тебе нужно сделать. Второе — это то, как ты донесешь, какие актуальные угрозы сейчас существуют, как бизнес на них реагирует, как он их оценивает, какой риск для бизнеса, что будет, если мы это будем делать, что будет, если мы это не будем делать. А compliance — это всегда надо. И сейчас требования эти расширяются по compliance, поэтому бюджеты вынуждены расти, я бы так сказал. Вот. А хотели бы владельцы бизнеса, чтобы они росли, наверное, вопросом риторический. Но вот та часть, которая не касается комплаенса, когда приходит офицер безопасности и говорит, нам нужно первое, второе, третье, четвертое, вот здесь очень сильно влияет от реальных показателей. Тут, наверное, картинка не столько радужная.
И от зрелости процессов в компании, причем как процессов безопасности, так и IT-процессов в частности.
Слушай, про сегментацию. Давай кратко. На самом деле, хороший, наверное, пример из тех, что обычно я привожу, это про подводную лодку. Она вся сегментирована. И смысл в том, что если у тебя в каком-то отсеке проблема, ну, допустим, криптолокер распространяется, или сумасшедший админ решает там что-то там натворить, то у тебя между вот этими отсеками есть устройство, которое фильтрует все подключения. Это прям внутри компании происходит. И говорит, человек, не надо тут криптолокер распространять. Или говорит, человек, не надо тут новую атаку какую-то изобретать, да, там, которая идет по RPC там, или по SMB, неважно. Там. У Microsoft сейчас опять был патч Tuesday, и опять там море значит, уязвимостей. То есть у них там постоянно это. Вот. Поэтому сегментация нужна для того, чтобы минимизировать ну, вообще свою работу по восстановлению сети после того, как с ней что-то случилось. Потому что, например, берем вот хороший пример был у Norsgidro. Это компания норвежская, которая делала сталь, у нее море заводов в 40 странах, и во всех 40 странах у них был криптолокер, локер Гога назывался. Соответственно, у них просто не было никакой сегментации, у них зашифровало все, офис продаж, заводы и так далее. Ну, как бы, что тут сделать?
Хорошо сработали.
Ну да, отлично.
Кстати, новость про Microsoft будет сегодня. Ну что ж, перейдем к еще одной отечественной новости. Минцифры предложил увеличить штрафы за незаконную продажу сим-карт до 1 миллиона рублей. Ну, потихонечку будут душить продажу серых сим-карт. Правда, продажа сим-карт у метро все так же будет работать. Саш, секундочку. Александр, прием.
Слушай, ну метро мы не продают сим-карты, их бесплатно раздавали раньше, я не знаю, как сейчас.
Сейчас 100-300 рублей, я недавно наткнулся на теплом стане.
Да, да, вот именно на теплом стане это просто всегда это происходило. Вот. Приходишь, я как-то один раз там просто 10 симок в руки взял, не понятно зачем, они до сих пор лежат. Вот их раздавали бесплатно, то есть как бы за продажу наказывают, а за бесплатную раздачу наказывают.
Кстати, проверь на всякий случай. Сколько из них активно? Только не используй свой телефон.
Да, да, я из-за этого боялся, что если я уставлю свой телефон, что-то может произойти. Я, правда, не очень понимаю, что может произойти, но вот...
К тебе придут...
Меня все это... Да, поэтому пробовать ни разу не получалось, да. Ну, там на самом деле там две новости, две факта в одном, то есть не кроме того, что штрафы за продажу сим-карт, которые, в общем-то, ну, я не знаю... Мне кажется, как было, так и есть. Принципиально ничего не меняется. Суммы только стали меняться. Там еще там в новости еще про антифрод, что как бы система, которая, в общем-то, как показывает практика, толком не работает. Точнее, она работает, но работает не всегда.
И операторов у этой системы несколько, кстати.
Да, ну там есть, да. А почему, никто, я до сих пор не понимаю, почему она то работает, то не работает, то как бы как все это... И получается, то есть как бы... По классике у нас, классический российский подход идет, да, штрафовать всех, кто участвует, но не
всех.
За то, что оно не работает, да, вместо того, чтобы решать реальные проблемы этой системы. Да,
Саш, но основная проблема в том, что это как и маркировка звонков. Слушай, оно должно быть, обеспечиваться государством, желательно определенной ВЧ, скажем так, которая контролирует, собственно, пространство телефонии в Рунете. А по факту отдается организациям, в том числе с названием колхоз.
Давай я прокомментирую. Поскольку компания Гарда — это та компания, которая делала систему информационную под названием Антифрод, она сейчас эксплуатируется в ГРЧЦ, ну и в Роскомнадзоре, да. И она на самом деле занимается одной функцией. Она интегрировала всех наших операторов. Ну, это официальное там выступление, которое ГРЧЦ вот там раз в год на конференции «Спектр» выступает. Так вот, там 1000 операторов. В чем подвох? Не все операторы, ну, как бы подключены к этой системе. Там идея в чем? Что когда каждый из нас в стране получает звонок, то, ну, допустим, из ВМПЛКОМ идет звонок в МТС. Соответственно, система антифрод, она проверяет, что правда звонок идет с ВМПЛКОМ, что он не подмененный. Помните, была проблема, что с 900-го номера звонили, да, там, ну, с поддельных номеров, от мамы можно было позвонить. То есть вот эта система, вот так вот подключив всех, ну, у нас больше 1000 операторов когда-то было, сейчас порядка, ну, там, почти тысяча, наверное, даже так. Кто-то подключается, кто-то отключается, то есть это на самом деле была непростая штука, потому что надо было сделать это защищенно, оттестовать, ну, то есть там прям взвод за 3 года там, это сделали с 22-го. Так вот, эта система работает, она еще соединена с системой XIM, в которой хранятся там идентификаторы компаний. Но то, что вы говорите, антифрод, есть еще такая тема, которую сейчас еще развивают. Она в новостях тоже звучит. Это еще одна система антифрод, которую хотят сделать. Плюс есть еще система, еще одна, которую хотят сделать, это этикетка. Ну, то есть, почему-то много идей сделать много антифродов. Вот немножко мы, когда выступаем на конференциях, вот я недавно выступал на «Спектре», говорю, а зачем вы придумываете еще первый, второй, третий, четвертый антифрод, если есть уже антифрод? Ну, то есть тут есть какие-то такие несостыковки, которые мне непонятны лично. На самом деле этикетка сейчас работает локально у каждого оператора. То есть по-хорошему в стране 800 миллионов номеров в базе, из них там 300 миллионов рабочих. А на самом деле у оператора, ну, не столько номеров вообще. То есть, поэтому, конечно, мы зато, я вообще ратую, и я бы хотел, чтобы на глобальном там уровне государственном это все было сделано. Просто когда это делается на уровне оператора, то там будет много ошибок. Ну, потому что у оператора по какой-то причине вот этот номер промаркирован, не знаю, как ООО «Солнышко» или там детский садик «Рассвет». А оно уже давно не так, оно поменялось. А чтобы эти информации обмениваться, ну, то есть оператор не имеет доступа к перс-данным. То есть там очень много законодательных проблем. И, конечно, это логично было бы сделать на уровне государства, но это делается, да, то есть мы там в этом участвуем, рассказываем, работаем. То есть это, ну, это тоже не быстрый процесс. А так проект, этикетка есть, он тоже идет.
Кстати, напомню, что SORM-3 включает доступ определенных служб к биллингу оператора, что как раз позволяет идентифицировать абонентов достаточно полноценно.
Слушай, на самом деле соединять надо не только телекомовские штуки, ведь что такое вообще, ну вот, атака на человека, да, когда у него вводят деньги? Это такая смесь. Это когда используют IT-технологии, то есть телекомовские всякие штуки, смесь банковских технологий. И у нас есть, например, в Финцерте есть система антифрода, есть у Роскомнадзора система антифрода. Ну вот я бы, например, их просто соединил. То есть буквально одно соединение решает кучу проблем. Ну, как бы...
Да, это попутно позволяет исключить звонки мошенников. И хотя бы переводы в момент звонка.
Ну, вот у меня была история. Я тут был недавно, вот здесь на Лесной улице есть депо, такой сборник ресторанов, по сути, такой в Москве. И я вижу, что, значит, ну, пожилой достаточно, ну, человек 60, наверное, там, дедушки, он, у него в руке, значит, телефон в левой, а в правой пачка денег. И вот он с этой, значит, телефоном подходит к банкомату в депо, я прям вижу, и пытается, значит, эти деньги кому-то перевести. Ему там прям по телефону говорят, что делать. И я понимаю, что у меня нет тоже протокола, да, вот мы сегодня про это говорили, а что мне-то делать? То есть я понимаю, что, скорее всего, ну, то есть он под влиянием мошенников что-то кому-то переводит. И банки, надо сказать, например, за границей прям запрещено делать одновременно звонок человеку и что-то делать с операцией с... Ну, то есть полагают, что, ну, на мозг человека сейчас влияют, да. А у нас бы вот это соединить, да, то есть банковская транзакция со звонком, это было бы просто круто. Ну, то есть, и я знаю, что многие банки это уже делают, то есть у них есть там договора с какой-то большой четверкой, но у нас 1000 операторов, 1000 договоров подписать — это такая сила, ну, занятие.
Ну, если интернет-банкинг, то все-таки мы говорим о мобильных приложениях, и количество операторов сокращается до условных 4 бэкбоновых и остальных виртуальных, ты,
конечно,
которые, кстати, наверное, недавно отозвали лицензии.
Ну, наверное, невозможно, потому что есть маленькие города, где есть маленькие операторы, и просто тот, ну, большой оператор просто не интересуется там.
Ну, в маленьких городах...
АТС.
Денис, а в маленьких городах остались еще сотовые операторы маленькие?
Ну, смотри, мы же говорим про телеком, в принципе. Вот у тебя домашний телефон еще существует?
Как бы сказать помягче, после того, как МГТС начал переводить все на GPON, домашний телефон мне стал не нужен.
Ну, то есть, есть не только сотовые, давайте вспомним, а... В принципе, есть, ну, телефонные станции разного вида.
Ой, ну, фикса, как таковая, сейчас испытывает далеко не лучшие времена по причине тех самых сотовых операторов и той самой системы маркировки вызовов. Это можно посмотреть на обратной стороне телекома. Владимир, да.
Ну, что касается вот вообще истории с продажей карты, что такое карта, да, кусочек пластика с металлом, да, по сути, это как метка, по которой ты должен аутентифицироваться, должен что-то совершать, вот, там, вот те штрафы, там, по точкам, да, то есть не сделать ли, вот мне очень нравится механизм, ну, нравится в неких кавычках, мы же, когда ты прилетаешь из-за границы в Россию, у тебя на сутки лочится, например, интернет, пока ты сам что-то не сделаешь, то есть когда ты как добропорядочный гражданин, да, не совершишь действие, которое докажет системе, что ты добропорядочный гражданин. Вот можно купить сим-карту на теплом стане, но если будет механизм, по которому ты должен будешь ее активировать таким образом, чтобы не пропускались какие-то мошеннические операции, это, наверное, будет хорошо. То же самое, как про этого дедушку с пачкой денег около банкомата, да, сделать какой-то период условного охлаждения при срабатывании определенного количества событий. То есть... Это вопрос не только, естественно, законодателя. Нужно придумать какие-то технические средства. Вот, например, как прилет из-за рубежа, чтобы не работал интернет. Ну, по понятным причинам безопасности, скажем.
Ну да, зачекиниться в России, например, через госуслуги. Почему бы и нет? Два фактора вполне безопасно.
Ну, сейчас чекиниться через самого оператора. Ты можешь там на номер отправить или ссылку активировать, которую тебе прислали. То есть там другая механика работает, но вот, может быть, что-то перенести это на как раз момент активации карты, сколько карты можешь активировать и прочее. И ты ли их активируешь?
Да, по сути, борьба идет сейчас с симбоксами. Да, когда люди покупают огромный такой пул сим-карточек, к нему удаленно идет подключение просто через интернет по Voice over IP и еще как-то. И затем уже у тебя, по сути, иностранный, как бы некий человек из-за границы делает звонок из, ну, из российского пула номеров. То есть таким образом они хотя бы обманывают, да, что они на самом деле из... И вот с этими симбоксами идет там такая борьба, потому что они где-то стоят там в квартирах, черт знает где стоят, вот, и, соответственно, И поэтому вот такие законы, собственно, появляются.
Но на Земле работать почему-то все еще не очень хочется. Хотя, хочу заметить, по новостям 2025 года, мне, по крайней мере, стало известно о, по-моему, 4 задержаниях людей с симбоксами. Так что МВД взялось за это дело, и они в этом плане молодцы. Было бы приятно, правда, более продуктивную работу видеть. Кстати, так сказать, дорогие коллеги, рекомендую мониторить чаты голосовых операторов. Там постоянно запрашиваются терминации вызовов на Россию с оплатой наликом и абсолютно в черную. И что характерно, никто не банит этих участников. И к ним никто не приезжает в гости. А эти люди из России. Что ж, про сим-карты поговорили и, наверное, перейдем на заграницу. Все помнят, собственно, Spectre и Meltdown. Наконец, Рязань тоже это зацепила. На процессорах AMD выявлена уязвимость StackWarp. И, в принципе, она подтверждена путем экспериментов, когда исследователям удалось извлечь приватный ключ RSA-2048, после чего обойти парольную аутентификацию OpenSSH и sudo. Если кратко, уязвимость заключается в получении доступа к областям памяти при наличии доступа к самому хосту. Саша, объясни, пожалуйста, поподробнее.
Да, давай я немножко объясню. Есть такая технология, по-моему, SNP называется это у AMD, а у Intel называется Intel SGX. По сути, это технология, которая аппаратная, да, для защиты хост-сервера, да, от администратора, кто-то владеет всей облачной инфраструктурой, грубо говоря. Если у Intel это SGX ломали регулярно, и там Intel постоянно признавал эти ограничения, и тут AMD вышла, по-моему, в прошлом, то ли в позапрошлом году, типа со своей новой технологией, вот это SFSNP, которая вообще как была преподнесена как революция защиты данных в облаках, что типа мы вот предлагаем конфиденциальные вычисления, да, которые там у Intel тьма, а у нас этих конфиденциальных уязвимостей нет и так далее. А по факту AMD оказалась в неком неловком положении, да, потому что как бы уязвимость обнаружили, там полгода назад запатчили, а сейчас только они и сообщили, да, то есть как бы, а затрагивает она абсолютно всех облачных провайдеров, которые используют эту технологию, там, AWS, Azure, там, и так далее, то есть как бы у них это как опция предлагается, типа, вот подключите вот этот SFSNP, и ваши вот конфиденциальные вычисления даже не сможет там администратор там всей нашей сети никакой доступа к нему получить, грубо говоря. Не знаю, в России используют эту технологию или нет, то есть у меня такой информации нету. Но на самом деле, как бы, проблема, она такая глобальная, да, то есть как бы очень часто я вижу, что аппаратная безопасность у нас продается как некий абсолют, то есть как криптография в железе, атакующий, по сути, ничего взломать не может, да. Но по факту такие современные процессоры, они настолько сложные, что у них баги, они абсолютно неизбежны, да. То есть эти баги там, по сути, некая катастрофа, да, мы как бы железо-то пропатчить нельзя, да, там как-то максимум микрокод обновить, да, что, по сути, обновление микрокода тоже какой-то риск дополнительно несет, да, грубо говоря. То есть как бы вот это всегда нужно понимать, что аппаратная безопасность далеко не абсолютно, как пытается там AMD заявлять там, да, и так далее. Ну вот примерно вот атака сложная, примерно я рассказал, что есть, да, ты правильно сказал, что как бы провели эксперимент, что позволили извлечь вот этот RSA-ключ, то есть администратор атакующий, который имеет доступ, то есть как бы к хосту, да, он смог украсить ключи, обойти всякие там SSH, SUDO там и получить, по сути, root в гостевой системе.
Да, из зашифрованной виртуальной машины.
Да, да, да.
Ну, кстати, это вопрос и к облачным провайдерам часто, да, когда ты покупаешь что-то в облаке, и ты знаешь, что это будет крутиться на каких-то обратных ресурсах, всегда есть вопросы, да, то есть вот у меня моя виртуалка, допустим, с перс-данными, там какая-то тестованная, может ли к ней злоумышленник получить доступ, то есть получить что-то из памяти и так далее. То есть тут, ну, часто такие вопросы возникают, когда вот, я думаю, что и у вас в облаках, Владимир, такое часто там.
Да, постоянно возникает тут вопрос отношения облачного провайдера, да, к этому. То есть кто-то говорит, да вот у нас договоры, и SLA, и, пожалуйста, остальное, в общем, вас не волнует, да, дальше. Вот что случится, приходите. То есть такая история. Вот вторая часть, к которой мы относимся, в том числе, это наоборот. Вот облако, да, это целый набор элементов аппаратных, программных, разграничение зон ответственности заказчика-исполнителя и так далее. Безусловно, на каждом из этапов, там, начиная от, что со связью, что с серверным оборудованием, компонентами этого серверного оборудования, естественно, на каждом этапе может случиться, вот, например, появление тех или иных уязвимостей, вопрос, в чьей зоне ответственности они лежат, каким образом их вовремя выявлять и своевременно нейтрализовывать, да, как здесь, опять же, микрокод самого процессора обновить, но это прям такая серьезная, да, история. Не повлияет ли это на что-то еще, например, да. И здесь, как бы, ну, диалог очень важен, в первую очередь, и второе, очень важно отношение заказчика к тому, что он получает из облака. У него должна быть в любом случае своя модель угроз безопасности, которую он оценивает. И на какие угрозы он понимает, что может защитить, нейтрализовать сам провайдер, и какие угрозы он не может нейтрализовать просто по своей модели взаимодействия. И здесь вот в этом, скажем так, диалоге между заказчиком и провайдером и рождаются комплексные как раз решения из разряда, нужно ли сегментировать сеть, да. Поэтому, да, в микрокоде может появиться такая, там, грубо говоря, уязвимость, которая позволит там, между виртуальными машинами, грубо говоря, перемещаться злоумышленникам. Значит, нужно совместно садиться и решать, а как целевая информационная система на это будет реагировать. Если такая уязвимость существует или появится в какой-то момент, какой срок ее, скажем так, нейтрализации, когда нужно там, установить своевременное обновление. Ну и, естественно, здесь возникает в полный рост взаимоотношения с вендором. Да? А можешь ли ты эти обновления вовремя, собственно, поставить. Поэтому ситуация такая, она в этом смысле серьезная, но ее можно решать. Никто, скажем, за заказчика эту безопасность целевой информационной его системы без него не решит.
Кстати, M1 Cloud представляет сейчас защищенный сегмент под 152-й федеральный закон?
С 2016 года мы такую
историю прекрасно. Делаем. То есть у вас эти решения уже апробированы? И даже внедрены.
Да, мы, скажем, в полный рост, я даже так сказал, существенная часть нашего бизнеса как раз посвящена тому, чтобы предоставлять виртуальную инфраструктуру для защищенных информационных систем, для SPDN и так далее. И тут получается, что как раз, как я описывал, начало разговора, а что мы будем защищать, оно как раз, скажем так, происходит вместе с заказчиком, а как вы видите безопасность своей системы, что именно вы хотите от облачного провайдера, а дальше мы лишь предлагаем свои условия и совместно с заказчиком выстраиваем эту информационную систему так, как она должна быть защищена, а не просто, что ну вы приходите, а у нас в договоре уже все написано. Ну, вот. А такие вопросы возникают, безусловно, и в том числе по уязвимостям конкретных систем, уязвимости гипервизора, что вы делаете, чтобы защищаться, каким образом вы обновляете свои системы, как у вас выстроен там, процесс дальнейшей поддержки.
Полагаю, что эти вопросы мы сможем обсудить на двоих в выпуске Shots IT-радио. Что скажешь?
Прекрасная идея.
Супер. Ну что ж, пойдемте дальше.
Будут ли шоты в выпуске Shots?
Конечно же, будут. Также ожидается выпуск «Вьетнамские флешбеки».
Ясно.
Теперь интересная новость. Затрагивает, я думаю, если не почти каждого, но многих. Обновился список наушников, которые можно взломать за 10 секунд из-за уязвимости в Bluetooth. Прекрасная новость. К сожалению, Shell эта уязвимость не дает. Но она позволяет или зацепиться за них как за гарнитуру, или просто нарушить передачу данных, ну точнее звука. Sony, JBL, Xiaomi и еще 7 брендов. Кстати, ссылочка на новости у нас будет в закрепе. Так что это весь список моделей и вендоров можно узнать у нас по новости. Подвержены этой уязвимости по Bluetooth. Саш, зажигай первым.
Да, ну по поводу Shell нужно сказать, что полгода назад была обнаружена уязвимость, которую Shell давала, да, опять же, во многих, там, Sony точно был, Marshall был, там, Xiaomi не было, да, то есть, как бы, такие уязвимости тоже появляются. Тут уязвимость, с одной стороны, не такая страшная, там, сценарий атак, но, например, там, можно глушить владельца, взять, там, поставить громкость на 100%, как бы, там, то есть, это первое, да. Второе, можно, ну, представьте, там, едете вы в метро, там, да, так вам там хакер подключается, там переведи там 1000 рублей на номер, вот будет человеку неожиданно, да, типа того, там, вот можно так сделать, либо музыку подменить. То есть, как бы, да, в принципе, то есть количество атак, вот можно только рассуждать, что можно сделать такую уязвимость через такие уязвимости. Проблема на самом деле глобальная, да. То есть, как бы, во-первых, производители используют примерно одни и те же Bluetooth-стеки, да, там, то есть по факту, да, и если там находится уязвимость, то есть сразу эта уязвимость начинает затрагивать там десятки миллионов устройств, грубо говоря. А во-вторых, как бы пользователь, да, покупая наушники, ну, давайте объективно, мало кто их обновляет. Вы включили, подключили и забыли. Вот даже поставить там приложение, которое обновляет эти наушники, ну, почти никто и не делает. То есть, как бы, вот у меня вот Sony наушники, да, они там, у меня приложение стоит, он периодически какие-то патчи присылает, пытается обновить и так далее. Я понимаю, что эти наушники спокойно будут работать и без этого приложения. А есть, например, я наушники вот использую только с компьютера. Даже приложение какого существует. Можно только через телефон обновить. Это тоже такая существенная проблема. То есть, как бы, сценарий атак тьма, проблема такая достаточно серьезная. И вообще, такие проблемы, чем огромное количество там устройств затрагивает, тем более, там, да, мы можем понимать, что, возможно, и практики будут использоваться. Ну, представляете, кто-нибудь в метро едет, там, подсел, там в метро иногда включаешь телефон, и страшно становится. У тебя количество Bluetooth-устройств, там, я не знаю, там, под сотню, наверное, вот в списке возникает, да, то есть, как бы, а кто из скольких из них уязвимы, еще предстоит не очень понятно.
Кстати, в образцах кода по Bluetooth часто обнаруживаются захардкоженные пароли и ключи. Господа, как вы думаете, как часто эти образцы кода попадают в устройство без изменений?
Ой, слушайте, тема защиты вообще устройств, мне кажется, вечная. Я вот тут недавно купил себе зубную щетку электрическую, и первое, что я меня попросил у приложения, обновить приложение. Ну, то есть я обновил свою зубную щетку. Мне кажется, если 10 лет назад кому-то сказал, что я обновил софт на своей зубной щетке, на меня бы странно посмотрели. Вот,
а сейчас нормально. Да, я примерно так и смотрю сейчас. Скажи, пожалуйста, а зачем зубной щетке Bluetooth?
Она через приложение управляется, то есть она показывает мне, какую часть зубов я сейчас чищу, насколько качественно чищу, говорит, что вот тут ты мог бы чистить лучше, ну капец, искусственный интеллект. Я вижу, что ты офигел, да. Для понимания, мы друг на друга смотрим, ребят, мы не просто разговариваем по радио, мы еще видим лица.
Ну, скажи хоть что за щетка там.
У тебя же Bluetooth-наушники в сторону съехали.
А, кстати, наушники Sony, если я правильно вижу их.
Да, я фанат Sony, да.
Они, кстати, подвержены.
Входят
они,
в список.
Они обновлены.
Ну, в общем, да, рекомендация, обновляйте свои наушники сегодня.
Ну, это вообще такая, скажем, проблема, да, давнишняя, да, когда вот в метро едешь, и там можно было зарядить телефон, это не по Bluetooth, но все равно ты вставляешь свой USB куда-то туда, вот рядом с дверью, в горящийся красный такой вот этот. Ты думаешь, а вот я его точно заряжаю, или что-то еще происходит? На Bluetooth-наушниках же, помимо того, что там есть канал звука и речи, там же кнопочки еще есть. И вот что эти кнопочки могут удаленно, если их нажимать, к чему они могут привязаны? Да, если это кнопочки, это ты идешь там по улице, это одна история, а если ты сидишь, например, с ними, у тебя работает приложение, и они у тебя подключены к твоему там лэптопу, и кто-то там перехватит и нажмет удаленно эту кнопочку. Это тут вообще такой вопрос достаточно серьезный. Может быть, как уже производители наушников войдут в какой-то некий симбиоз с теми, там, не знаю, экосистемами, куда они подключаются, чтобы они обновлялись разом. Ну, с смартфоном мы уже обновляем. Все же понимают, что смартфон — это полноценный там компьютер со всеми там, всем стеком, скажем, потенциальных векторов, атак, которые на нем может быть, и так далее. Вот, опять же, awareness, сознание, обновляйтесь, пытайтесь, скажем так, соответствовать этому. Пусть наушники будут неотъемлемой частью вашей системы цифровой.
Как-то ну, они являются полноценным вспомогательным техническим средством. Так что о безопасности наушников тоже необходимо заботиться.
И зубных щеток.
Так же, как и телевизоров, пылесосов и прочих. Вот я предлагаю всем оглянуться вокруг, вся в квартире, и задуматься.
А еще посчитать количество камер, которые есть, в том числе в ваших пылесосах, телевизорах и прочей бытовой технике.
Есть такое. А, умные розетки еще вот у меня дома есть. Я про них иногда думаю. И прекрасная ни разу их не вещь. Обновлял.
Да. Стоит. ZigBee достаточно надежен, но все-таки стоит периодически обновляться.
Поехали
дальше. Теперь наша дорогая новость, которую мы все так ждали. про компанию Microsoft, которая выпустила январское обновление безопасности в Patch Tuesday, устраняет две серьезные уязвимости нулевого дня в NTFS. Обе проблемы обнаружил Сергей Тарасов, руководитель группы анализа уязвимостей компании Positive Technologies. А, да, кстати, на всякий случай всем любителям Windows напомню. Windows 10 в октябре 2025 года снята с поддержки. Больше обновлений в основном канале не будет. Поэтому это уже ваши проблемы, как вы будете разбираться с этими уязвимостями. Эта уязвимость, насколько я понял, затрагивает как сервер, так и десктоп-версии. Саша.
Ну, давайте немножко Positive Technologies прорекламировать. По сути, мы являемся одной из такой компаний, которая до сих пор продолжает делать мировой уровень в security research, да? Да, то есть и Microsoft слушает, как бы патчит уязвимость. Вот насчет платит ли баг баунти или нет, с учетом того, что там санкции и так далее, боюсь, что не платит, да? Но сам факт, что то есть наша компания позволяет обнаруживать уязвимости мирового уровня, это говорит об экспертности. Второе, как бы тоже нужно понимать, что NTFS это вообще вечная дыра. Это файловая система, которая была придумана еще в 90-х годах, да, ей уже больше 30 лет. И она до сих пор полна огромного количества уязвимостей. По сути, каждый патч, вторник, Microsoft закрывает дыры в NTFS. И каждый раз находит новые. И я даже не знаю, там, вот, за прошлый год, вот, сколько я помню, вообще каждый патч, вторник был вот в NTFS дыры. То есть как... Да, в 90-е годы писалось, когда код писали в 90-х годах, там о безопасности постфактум думали. Давайте объективно, да, то есть как. Сейчас, конечно, ее пытаются патчить, да, но мне кажется, это патчинг будет бесконечности. Фундаментальные проблемы NTFS не решит. То есть Microsoft там пыталась сделать, по-моему, свою систему на RFS называется, или какие-то современные тоже пыталась двигать, да. Но из-за вот этого вот проблемы обратной совместимости, да, ничего не получается. И в итоге мы до сих пор в 2025 году сидим там на устаревшей файловой системе, да, из прошлого. Вот эта проблема. И не знаю, когда она решится. Примерно так.
Я, кстати, считаю, что это, в принципе, крутая новость, потому что в какой-то момент, вот когда, помните, санкции в 2022 году и так далее, и все сказали, нет, мы от российских исследователей вообще ничего принимать не будем. Была какая-то такой разговор странный. А сейчас вот я зашел прямо на сайт Microsoft, и тут написано, спасибо, Сергей Тарасов, Positive Technologies. О, вообще круто. То есть, ребята, уважуха, обнимаю. И Серегу Тарасова, и вообще Positive, молодцы.
Денис, я тебе могу сказать даже больше того. Бывало, ситуации были, что ты пишешь о баг-репорт какой-то компании, да? А компания отвечает, пожалуйста, не пишите нам об уязвимостях, которые вы нашли. Мы не имеем права даже их изучать. Вот, наверное, до такого доходило.
Да-да-да.
Да. Ну, это похоже, да, да, похоже, лед тронулся. Да. Хотя там, компании уровня Microsoft, они признают, что даже компании под санкции...
Ну, это как минимум глупо, знаешь. То есть это какой-то идиотизм, да, вот реально, ну, то есть если задуматься.
Но, с другой стороны, сейчас я вообще немного не понимаю, зачем репортить вендорам из стран вероятных непартнеров, будем их называть так, уязвимости в их системах, которые, в принципе, в текущей картине мира не стоит
Саша декларировать. Саша уже объясняет, потому что мы добрые, белые, пушистые, и мы за спасение всего мира.
Ну, в таком случае звучит как-то это странно.
Да.
Ну, если смотреть на саму ситуацию, то вот мне она кажется такой достаточно опасненькой с точки зрения, что NTFS, она старая, да, и как очень много используется на хостах, которые еще до сих пор находятся в организациях, но уже давно сняты с поддержки, да, и вот представьте, там корпорация, десятки тысяч машин, и одна такая машина, допустим, где-нибудь стоит и не обновляется, да, ну, потому что уже нет обновлений, вот, и вот это возникает такая проблематика. Того, что чем больше, чем дальше проходит время, да, таких уязвимостей появляется больше, а те системы стоят и являются потенциальной угрозой для компании. Поэтому обновление не только, но еще обновление все-таки актуальных версий. И тут вопрос, а как это делать с учетом того, что не партнеры, да, ушли с рынка? Открытый вопрос.
Но тут есть еще одна тема. Мы ее несколько раз обсуждали, что, например, в США есть программа как раз нераспространения вот таких эксплойтов. Еще, по-моему, времена Барака Обамы там была какая-то статья, даже несколько статей про это, что если ресерчер в США находит уязвимость, то сначала специальная комиссия в NSA или там в ЦРУ смотрит, значит, нужна ли эта уязвимость спецслужбам для атаки на другие страны. Если нужна, то ее никто не репортит. Ее просто используют. Ну, помните, там много спасибо там Сноудену, да, то есть спасибо Wikileaks, что мы знаем на самом деле. И на самом деле потом, вот когда утекли вот эти инструменты ЦРУ, которыми они пользовались, все узнали, насколько много они используют эксплойтов и никому об этом не рассказывают. Такие дела.
Ну, в целом, я как раз про эту часть и хотел напомнить, что политика информационной безопасности касается в том числе дисклозера по эксплойтам, а не только о том, как защищаться самим. Ну что ж, предлагаю на этой позитивной ноте заканчивать наш выпуск. Весь кофе и сок выпиты, логи заархивированы, и вроде ничего не потеряно. До новых встреч, товарищи. Александр, Денис, Владимир, был рад с вами участвовать в эфире. До новых встреч на следующей неделе.
Счастливо.
И ждем вьетнамских флешбеков.
Спасибо, до свидания.